Служение «Слово истины» представляет проповедь пастора Андрея Вовк по книге «Откровение». Глава 13. Стихи с 1 по 10. Антихрист. Часть 1.
13 глава книги «Откровение» повествует о двух личностях последнего времени. Антихрист – зверь из моря, и лжепророк – зверь из земли. Сегодня и в следующий раз мы будем говорить об Антихристе. Давайте, друзья, начнем с чтения Писания. Книга Откровения, 13 глава, стих 1-10. «И стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя с 7 головами и 10 рогами. На рогах его было 10 диадим, и на головах имена богохульные. Зверь, которого я видел, был подобен барсу, ноги у него, как у медведя, а пасть у него, как пасть у льва. И дал ему дракон силу свою, и престол свой, и великую власть. И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелела. И дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонились дракону, который дал власть зверю. И поклонились зверю, говоря, кто подобен зверю сему, и кто может сразиться с ним? И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана была ему власть действовать 42 месяца. И отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя его, и жилище его, и живущих на небе. И дано было ему вести войну со святыми, и победить их. И дана была ему власть над всяким коленом, и народом, и языком, и племенем. И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира. Кто имеет ухо, да слышит. Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен. Кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убиту мечом. Здесь терпение и вера святых». Антихрист является одной из ключевых фигур последнего времени. Он самый могущественный правитель человеческой истории. Именно его власть распространится по всей земле. Именно он добьется тотального контроля над большей частью человечества. Именно ему поклонятся все жители нашей планеты, кроме записанных в книгу жизни прежде основания мира. Кто же он, этот, казалось бы, сверхчеловек? Какой будет его империя? Каким образом Антихрист вознесется в глазах мира до положения Бога? С чем можно будет сравнить его правление? Каким станет его всемирный обман? Ответы на эти вопросы мы получим, обратившись к Слову Божьему. На основании первых трех стихов 13 главы мы выделим 5 описаний Антихриста. Первое описание Антихриста касается его природы. Природа Антихриста, стих 1а. «И стоял я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя». В греческом тексте сказано, «И он был поставлен на песке моря». Имеется в виду дракон, сатана, о котором сказано в 12 главе. Словами «песок морской» в 20 главе, например, описываются множество представителей различных народов мира. Сатана контролирует народы мира и готовит для них своего суперправителя. Дракон стоит на песке морском и видит зверя, выходящего из моря. Зверь имеется в виду чудовище, дикое животное, злое, хищное, враждебное для человека. Данное слово применялось по отношению к людям, и по отношению к людям в том числе, по отношению к жестоким людям, подлым, хитрым, непредсказуемым в своих действиях. Таковых называют человек-чудовище. Под зверем следует понимать как империю Антихриста, подобную Римской империи, названной в книге пророка Даниила «Зверем», 7 глава, стих 7, так и самого Антихриста, человека греха, так его называл апостол Павел. Кто то сомневается, что зверь – это человек, а не только империя, может обратиться к 19 главе книги Откровения и взглянуть на 20 стих. «И схвачен был зверь, и с ним лжепророк, производивший чудеса перед ним, которыми он обольстил принявших начертания зверя и поклоняющихся его изображению, и оба живые брошены в озеро огненное, горящее серою». Таким образом, мы можем сказать, что Антихрист – это человек, потому что озеро огненное – это место для вечных мук грешников. Зверь. Зверь выходит из моря. Море – образ бушующего греховного мира, образ языческих народов. Помните, Иисус говорил о последних днях: «И море восшумит и возмутится» – Луки 21:25. Море также может обозначать бездну, как место обитания бесовских сил. В контексте книги Откровения такое значение выглядит более приоритетным, потому что зверь два раза назван выходящим из бездны – Откровение 11:7 и 17:8. А бездна неоднократно упоминается как место заточения темных сил – Откровение 9:1 и 20:1. Таким образом, мы можем сказать, что Антихрист будет очень жестоким и злым человеком-зверем, связанным с темными силами, одержимым могущественным бесом. Вот какова его природа – жестокая и сатанинская. Дракон, контролирующий народы мира, сделает его своим главным представителем на земле. Чтобы нам, друзья, не казалось, будто столь жестокий и одержимый сатаной правитель не может появиться, приведем несколько исторических примеров, подчеркивающих, что подобное весьма-весьма вероятно, возможно, а так как говорит об этом Слово Божие, мы должны не сомневаться, что так оно и будет. Жестокие правители вообще не редкость в мировой истории. Ирод Великий, царь Иудеи, настолько боялся потерять власть, что приказал истребить всех младенцев в Вифлееме от 2 лет и ниже, надеясь таким образом убить и младенца Иисуса. Историк Иосиф Флавий утверждает, что Ирод утопил первосвященника, казнил своих старших сыновей и умертвил собственную мать. В 15 веке Влад III Басараб, правитель влашских земель, современный юг Румынии, отличался крайней жестокостью. Например, однажды, посадив 500 бояр на кол, он пировал за тем, как они умирают в страшных муках. 20 век знает таких диктаторов, как Мао Цзэдун, Гитлер, Сталин. Каждый из них повинен в смерти миллионов людей. Но были среди жестоких диктаторов 20 века и весьма необычные. Например, Жан Бедель Бакасса, президент и император Центральноафриканской Республики, правивший с 1966 по 1979 годы, был людоедом, причем в прямом смысле этого слова. Его любимым блюдом было рагу из человеческого мяса с овощным гарниром. Поедая своих врагов, он еще и приглашал на трапезу их родственников, причем никто из них не мог отказаться под страхом смертной казни. Известно, что в нацистской Германии изготавливали мыло из человеческого жира, правда, небольшими партиями. В доме одного из руководителей находились кресла, диваны, изготовленные из человеческих костей и отделанные человеческой кожей. Высокопоставленные работники концлагерей коллекционировали сосуды с заспиртованными человеческими органами, владели сувенирами, сделанными из человеческих черепов. Антихрист, друзья, станет более жестоким диктатором, чем все предыдущие. Это не означает, что он непременно должен повторить все их злодеяния в мельчайших подробностях. Но по своей сути, по своей природе он будет настоящий зверь, еще более жестокий, злой и коварный. Также связь с бесовскими силами, осознанная или неосознанная, характерна для многих империй, государств и их руководителей. Прежде падения одних империй и появления на их месте других, пророк Даниил видел борьбу ветров. Соответствующее еврейское слово может быть переведено как «духов». Это борьба духов. Даниил 7:2. Начав речь, Даниил сказал: «Видел я в ночном видении моем, вот четыре ветра небесных боролись на Великом море». Но Великим морем называли Средиземное море. Четыре могущественных беса боролись друг с другом. В результате этой борьбы Медоперсия сменит Вавилонскую империю, Греция покорит Медоперсию и сама покорится Риму. За каждой из этих империй стоит сильный, могущественный демон. Ангел Гавриил, пришедший открыть Даниилу события будущего, был задержан князем персидским, Даниила 10:13. Это бес, отвечающий за данную империю. Также Гавриил упомянул еще и о представителе сатаны, отвечающем за Грецию. «А когда я выйду, вот придет князь Греции», Даниил 10:20. Очевидно, друзья, за сильными империями стоят сильные бесы. Они определяют их будущее, рассвет и закат. Так происходило всегда, так происходит и по сей день. Есть много исследований о связи руководства фашистской Германии с оккультизмом. Генрих Гиммлер внедрял оккультизм в ряды СС. Он серьезно увлекался мистикой, советовался с гадалками и астрологами, верил в черную магию и переселение душ. В Германии была создана особая организация Аненербе, которая занималась исследованием мистических обрядов. Причем на это выделялись огромные средства. Уже много снято и написано по поводу связи Адольфа Гитлера с темными силами. Он участвовал в спиритических сеансах, слышал какие-то голоса. Один из его современников писал, что в Гитлера вошло какое-то чуждое существо, после чего он стал другим человеком. Когда Гитлер произносил многочасовые речи, люди были словно загипнотизированы. Знающие его отмечали, что в эти моменты он словно переставал быть самим собой. Гитлер до конца оставался верен оккультным силам. И даже самоубийство совершил 30 апреля в канун Альпургиевой ночи, чтобы успеть попасть на пир Вальгалла. Вальгалл в германо-скандинавской мифологии – это небесный чертог, куда попадают после смерти павшие воины, где они якобы продолжают вести прежнюю героическую жизнь. Историки удивляются, как могла Германия, страна с многовековой христианской традицией, так быстро отвергнуть ее и последовать за неоязычеством в лице лидеров нацизма. Как мог слабый, болезненный ефрейтор стать могущественным диктатором? Мы понимаем, что подобное невозможно без кураторства бесовских сил. Многие президенты США пользовались услугами оккультистов. Рональд Рейган так сильно прислушивался к советам астролога и медиума Джоан Куигли, что подстраивал под них свою работу. Каждый день календаря Рейгана был отмечен астрологом особым цветом. Зеленые дни – это дни, благоприятные для работы. На них назначались важные встречи, визиты, переговоры, подписывались документы. Желтые дни считались нейтральными. Они отводились для рутинной работы. Красные дни считались неблагоприятными, в эти дни президент работал по минимуму и никуда не ездил. В нашей стране оккультное влияние на высшие эшелоны власти также не новость. Вспомните, как Григорий Распутин влиял на царскую семью. Леонид Брежнев интересовался у личного астролога, кто дольше проживет, он или Мао Цзэдун. Астролог предсказал, что Мао Цзэдун умрет раньше и назвал дату его смерти с точностью до месяца. Это и произошло 9 сентября 1976 года. Экстрасенс Джуна пользовалась такой популярностью в Кремле, что в 1993 году ей присвоили звание генерал-полковника медицины запаса с правом ношения военной формы. Она присутствовала при официальных мероприятиях и на одном из них сфотографирована рядом с Борисом Ельциным. ЦРУ открыто признает, что расходует около 2 миллиардов долларов на содержание целого штата экстрасенсов и ясновидящих. В советских и российских спецслужбах также существовали и существуют подобные отделы, как и в других известных спецслужбах мира. Мы говорим об этом для того, чтобы показать уровень влияния бесовских сил на мировую политику, на государства мира и на их руководство. Понимая это, совсем неудивительным выглядит, что самый могущественный политик, Антихрист, будет иметь силу из бездны. Первое описание Антихриста касается его природы. Он жестокий, злой и подлый зверь. Он находится под властью бесовских сил, зверь, выходящий из моря, безжалостный и одержимый правитель, подобный многим своим предшественникам, но превосходящий их. Второе описание Антихриста касается его империи. Империя Антихриста, стих 1b, «семью головами и 10 рогами». Что означают 7 голов? 7 голов представляют собой 7 царств, 7 империй. Откровение, 17 глава, стих 9-10. Здесь ум, имеющий мудрость, 7 голов, 7 гор, на которых сидит жена, и 7 царей, из которых 5 пали, один есть, а другой еще не пришел, и когда придет, недолго ему быть. 5 из них уже пали, 5 из 7 царств, из 7 империй уже пали. То есть ко времени написания книги Откровения Египет, Ассирия, Вавилон, Медоперсия и Греция уже пали. Один есть – это Римская империя, существовавшая во времена Иоанна, существовавшая во времена написания книги Откровения. А другой еще не пришел – это империя Антихриста, которая появится в будущем перед возвращением Христа. И когда придет, недолго ему быть. Это указание на краткое существование данной империи по сравнению со временем существования других предыдущих империй. Империя Антихриста просуществует совсем недолго. Конечно же, мы понимаем, что на Земле существовало гораздо больше империй. Но в данном случае речь идет именно о тех империях, которые непосредственно взаимодействовали с Израилем, непосредственно взаимодействовали с народом Божьим, порабощали этот народ, захватывали, и это были достаточно мощные, влиятельные, большие империи. Антихрист включит Израиль в свою империю и расположит личную резиденцию в Иерусалиме. И войдет он в прекраснейшую из земель, Даниила 11:41, и раскинет шатры свои между морем и горою преславного святилища, Даниил 11:45. Имеется в виду область между Средиземным и Мертвым морем. Лучше перевести, раскинет шатры свои он между морями, между Средиземным и Мертвым морем, и горой Сион, которая представляет собой холм, расположенный в Иерусалиме во времена царя Давида. Это восточный холм Иерусалима. Итак, начиная с середины семилетия скорби, Антихрист откроет гонение на евреев. Матфея 25, 15-21, Откровение 12, 13-17. Его империя и он сам – это седьмая голова. Она станет притеснять Израиль, подобно тому, как притесняли предыдущие шесть голов империи, только с большей силой. Семь голов – это семь могущественных империй, угнетающих богоизбранный народ Божий Израиль. И седьмая голова – это империя Антихриста, которая, как мы знаем, отличится самыми жестокими гонениями против Израиля. Что же означают десять рогов? В Писании рог является символом силы и власти, как полученной от Бога, так и враждебной ему. Например, «В тот день возвращу рог дому Израилеву, и тебе открою уста среди них, и узнают, что я Господь». Езекииль 29, 21. Это обещание вернуть политическую власть и военную мощь Израилю, некогда побежденному Вавилону. Пророк Даниил пишет: «Поднял я глаза мои и увидел, вот один овен стоит у реки, у него два рога, и рога высокие, но один выше другого, и высший поднялся после». Даниил 8:3. Два рога овна означают две части Мидо-Персидской империи, соответственно, Мидию и Персию. Таким образом, 10 рогов книги Откровения – это 10 царей, соправителей Антихриста. Откровение 17.12 прямо на это указывает. «И 10 рогов, которые ты видел, суть 10 царей, которые еще не получили царство, но примут власть со зверем, как цари на один час». Нам важно понимать, друзья, что империя Антихриста – будет тесно связано с Римской империей. Каким образом? В 7 главе книги пророка Даниила сказано о 4 животных, символизирующих 4 империи. И вот зверь страшный и ужасный, 4 животное, это Римская империя. Даниил 7:7-8. «После всего видел я в ночных видениях, и вот зверь четвертый, страшный и ужасный, и весьма сильный. У него большие железные зубы. Он пожирает и сокрушает, остатки же попирает ногами. Он отличен был от всех прежних зверей, и 10 рогов было у него. Я смотрел на эти рога, и вот вышел между ними еще небольшой рог, и 3 из прежних рогов с корнем исторгнуты были перед ним. И вот в этом роге были глаза, как глаза человеческие, и уста, говорящие высокомерно». Зверь – Римская империя. 10 рогов на этом звере – это 10 царей-соправителей Антихриста. Сопоставляя это, мы понимаем, что империя Антихриста будет как-то связана с Римской империей. Империя Антихриста будет представлять из себя какой-то вариант восстановленной Римской империи. Небольшой рог с человеческими глазами и устами, говорящими высокомерно – это Антихрист. 3 прежних рога с корнем исторгнуты были перед ним. Укрепляя свою власть, Антихрист уничтожит 3 из 10 своих соправителей. Итак, об империи Антихриста мы можем сказать следующее. В первой половине семилетия скорби она будет представлять из себя какой-то вариант восстановленной Римской империи с 10 областями и 10 соправителями Антихриста. 3 из них будут уничтожены и покорены Антихристом. А во второй половине семилетия Антихрист получит власть над всей землей, о чем неоднократно сказано, например, в исследуемой нами сегодня 13 главе книги Откровения. Будущее воссоздание Римской империи вполне согласуется со многими историческими процессами прошлого. Римская империя, как мы знаем, возникла в 27 году до Рождества Христова и просуществовала до 476 VI года. С тех пор попытки ее восстановить предпринимались неоднократно. Так, в 962 году появилась Священная Римская империя. Она представляла собой надгосударственный орган итальянских, балканских, франских и западнославянских государств и народов. В период своего расцвета включала в себя Германию, которая играла ключевую роль, Северную и Центральную Италию, Чехию и некоторые регионы Франции. Считается, что Римская империя просуществовала до 1806 года. Бенито Муссолини не скрывал своих имперских амбиций. Он видел фашистскую Италию наследницей Римской империи. Появление и расширение Евросоюза, охватывающего значительную часть бывшей Римской империи, некоторые христианские лидеры называют мирным восстановлением Римской империи. Ведь никогда прежде государства и народы Европы не объединялись без войн в подобных масштабах. Антихрист же сможет воссоздать Римскую империю. Если предыдущие попытки не увенчались успехом, то попытка Антихриста будет результативной. Антихрист сможет воссоздать Римскую империю в какой-то форме. В какой точно, станет ясно лишь в будущем. Первое описание Антихриста касается его природы. Он безжалостный и одержимый правитель. Второе описание Антихриста касается его империи. Она одна из семи угнетающих Израиль, подобная римской и включающая в себя 10 царств, особо поддерживающих Антихриста. Во второй половине семилетия скорби ее влияние распространится по всей земле. Третье описание Антихриста касается его претензий. Претензия Антихриста, стих 1В. На рогах его было 10 диадим, а на головах его имена богохульные. Диадима, греческое диадема, это царская корона, знак власти. Антихрист будет претендовать на место царя, царей, на место мессии. Он будет претендовать на мировое господство. Имена богохульные. Римские императоры присваивали себе титулы «Божественный», «Бог», «Сын Божий». Домициан присвоил себе титул «Господь Бог». В Древнем Риме существовал культ императора с храмами, жрецами, молитвами и регулярными жертвоприношениями. Основное богохульство императоров и царей связано с претензиями на собственную божественность. Египетские фараоны считали себя сынами бога солнца Ра. Вавилонские цари – сынами бога Мардука. Жрецы города Мемфиса объявили царя Птолемея V, умершего во II веке до Рождества Христова, богом, сыном бога и богини. Трижды в день перед его изображением совершались богослужения. Антиох Епифан, прототип Антихриста, назвал себя богом и принял звание Олимпийского Зевса. Иерусалимский храм он переименовал в храм Юпитера. Приказал принести в нем жертву свинью, запрещал поклоняться истинному богу. Тех, у кого находилось Писание, убивал, а свитки уничтожались. В фашистской Германии с детства и на протяжении всей жизни человека его учили, что Гитлер – бог. В архиве сохранились записи, и теперь они уже находятся в свободном доступе в интернет-пространстве, где немецкие дети перед уроками в школе поют: «Адольф Гитлер – наш спаситель, наш герой, он благороднейший человек на земле, мы живем для Гитлера, мы умрем за Гитлера, Гитлер – наш бог». Претендуя на место царя царей, на место Бога, Антихрист сможет достичь гораздо большего в этом вопросе, чем все его предшественники. 2 Фессалоникийцам 2:4. «Противящийся и превозносящийся выше всего называемого Богом или святынею, так что в храме Божьем сядет он как Бог, выдавая себя за Бога. Откровение 13:8. «И поклонятся Ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира». Подавляющая часть человечества признает Антихриста мировым правителем. Его царские короны, его претензии на место Бога, имена богохульные, все это будет проявляться в максимальной степени, в такой степени, в которой прежде никто не совершал подобного за всю историю мира. Четвертое описание Антихриста касается его правления. Правление Антихриста, стих 2. «Зверь, которого я видел, был подобен барсу, ноги у него, как у медведя, а пасть у него, как пасть у льва, и дал ему дракон силу свою и престол свой и великую власть». Зверь, которого описывает Иоанн в данном стихе, отражает черты животных из 7 главы книги пророка Даниила. Только познакомившись с пророчеством Даниила, мы можем понять значение увиденного Иоанном. Поэтому будем толковать слова Иоанна сквозь призму сказанного Даниилом. Облик зверя, представленного Иоанну во 2 стихе, отражает 4 черты, характерные для правления Антихриста. Рассмотрим эти 4 черты. Во-первых, для правления Антихриста характерна быстрота и хитрость. «Зверь, которого я видел, был подобен барсу». Имеется в виду леопард. В виде барса Даниилу предстала Греция при Александре Македонском. Даниила 7:6. «Затем видел я, вот еще зверь, как барс. На спине у него 4 птичьих крыла, и 4 головы были у зверя этого, и власть дана была ему». Великий Александр, Александр Македонский, одерживал победы с быстротою барса. 4 птичьих крыла указывают на скорость передвижения его небольшой и маневренной армии и, соответственно, на скорость расширения его империи в направлении 4 сторон света. 4 головы. После смерти Александра, как мы знаем, его империя распалась на 4 царства. Александр Македонский взошел на престол в возрасте 20 лет после смерти отца Филиппа II. Подавил внутреннее восстание и подчинил себе Грецию. Как известно, он разгромил войска персов, покорил Сирию, покорил Палестину и Египет. За 3 года он овладел Средней Азией, современный Афганистан, Таджикистан и Узбекистан. Умер в возрасте 32 лет. Это произошло в покоренном им Вавилоне во дворце Навуходоносора II. Подобно великому Александру, Антихрист стремительно взлетит на вершины власти, одержит ряд блистательных побед и еще более быстро потеряет свою власть. Первые 3,5 года он лидер объединения нескольких государств Запада, восстановленной Римской империи. Вторые 3,5 года он всемирный диктатор, которого свергнет Христос при своем втором пришествии. Быстрота завоеваний Александра и краткосрочность его правления поразили мир. В этом Антихрист повторит судьбу Александра Македонского, но взлетит еще выше и еще быстрее, что, конечно же, изумит человечество. Во-вторых, для правления Антихриста характерно будет применение грубой силы. Ноги у него, как у медведя. В виде медведя Даниилу представала Медоперсия. И вот еще зверь второй, похожий на медведя, стоял с одной стороны, и 3 клыка во рту у него, между зубами его. Ему сказано так: «Встань, ешь, мяса много». Даниил 7:5. Слова «стоял с одной стороны» говорят о том, что один бок медведя возвышался над другим. 2 бока указывают на двусоставную часть империи, где Персия доминировала над некогда превосходившей ее Мидией. Три клыка во рту у него соответствуют трем побежденным народам, завоеванным медоперсами: Вавилония, Мидия и Египет. Призыв «Ешь мяса много» говорит о ненасытимости военных амбиций Медоперсии. Начав с завоевания Малой Азии, на западе она расширилась до Индии на востоке. Выйдя на историческую арену вслед за Вавилонской империей, Медоперсия превзошла ее по площади в несколько раз. В некоторых случаях Антихрист будет действовать грубо, с медвежьей силой и мощью, подавляя всех, кто окажется на его пути к мировому господству. В-третьих, для правления Антихриста характерна смелость, сила и ловкость, а пасть у него, как пасть у льва. В виде льва Даниилу представал Вавилон. Даниил 7:4. Первый, как лев, но у него крылья орлиные. Я смотрел, доколе не вырваны были у него крылья, и он поднят был от земли и стал на ноги, как человек, и сердце человеческое дано ему. Интересно, что лев и орел считались символами Вавилона. Лев назван первым у Даниила, первым зверем, потому что, в отличие от Иоанна, Даниил видит зверей в хронологическом порядке, в соответствии с появлением империй, которые они олицетворяют. Первая – Вавилон – лев, вторая – Медоперсия – медведь, третья – Греция – барс, четвертым станет зверь страшный, ужасный, не поддающийся описанию – это Римская империя, стих 7. У льва вырваны были крылья, стремительное расширение империи остановилось. «Стал на ноги, как человек, и сердце человеческое дано ему». Скорее всего, это указание на возвращение царя Навуходоносора к нормальной жизни, когда, помните, он вышел из животного состояния. А также это может говорить о том, что после смерти Навуходоносора Вавилон стал все более и более походить не на великую империю, а на обычное человеческое царство. Антихрист будет действовать смело и решительно, употребляя свою силу как лев, уподобляясь Вавилону. В-четвертых, для правления Антихриста характерно очень большое влияние. «И дал ему дракон силу свою, и престол свой, и великую власть». Если у Даниила четвертый зверь олицетворяет Римскую империю, то у Антихриста здесь дракон, олицетворяющий сатану. Сатана является князем этого мира, контролирующим все земные царства. И вот сатана, здесь дракон, полностью делегирует свою силу и власть Антихристу. Никто из прежних земных правителей не имел такой власти. Это, по сути, беспрецедентный случай в истории человечества, чтобы сатана отдавал свой престол кому-то из людей. В правлении Антихриста проявится быстрота и хитрость барса. Он стремительно взлетит на вершины власти и стремительно падет, как Александр Македонский. Где-то Антихрист станет действовать словно медведь, идти напролом, применяя грубую силу, как Медоперсия. А в каких-то обстоятельствах он поразит человечество смелостью и ловкостью льва, способностью справляться с любой из возникших ситуаций. Его влияние распространится на весь мир. Он будет казаться сверхчеловеком, Богом, значительно превосходящим всех правителей и полководцев как прошлого, так и настоящего. В своем правлении Антихрист повторит черты правления некоторых известных царей, императоров и военноначальников, отразит сильные качества существовавших прежде империй. Пятое описание Антихриста касается его воскресения. Воскресение Антихриста, стих 3. «И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелела. И дивилась вся земля, следуя за зверем, и поклонились дракону, который дал власть зверю». Слова «одна из голов его как бы смертельно ранена, но эта смертельная рана исцелела» — эти слова могут относиться к империи Антихриста. Римская империя пала, а спустя столетие возродилась под руководством Антихриста и вызвала удивление жителей Земли. Но более вероятно, что сказанное о смертельной ране и чудесном исцелении следует отнести к смерти и воскресению Антихриста. В пользу данной точки зрения звучат слова о том, что весь мир станет поклоняться зверю, у которого смертельная рана исцелела, Откровение 13:12. Ясно, что объектом поклонения будет именно Антихрист, а не восстановленная Римская империя. Именно он воссядет в воссозданном Иерусалимском храме, требуя поклонения себе как Богу. К середине семилетия скорби лидер мирового уровня, любимец миллионов, надежда человечества в трудные дни страшных бедствий будет убит. Это весь потрясет мир и вызовет глубокий траур у большинства живущих на земле. Но спустя время он воскреснет из мертвых на глазах изумленного человечества. Такое воскресение убедит мир в том, что он Бог, достойный поклонения, победитель смерти. Здесь явная попытка занять место Христа. Видимо, воскресение станет толчком к установлению образа Антихриста в храме Иерусалима и признания его грешным человечеством, Спасителем и Богом. Ясно, что за поклонением Антихристу, зверю, станет скрываться поклонение сатане-дракону. Здесь, конечно же, возникает вопрос. Воскресение Антихриста будет настоящим или поддельным? Первый ответ. Хотя сатана не имеет силы воскрешать мертвых, по крайней мере в Писании таких примеров нет, в данном случае Бог может дать сатане власть воскресить Антихриста в качестве исключения, чтобы привлечь к нему отвергающих Христа и таким образом осудить их. Да будут осуждены все неверовавшие истине. Второй ответ. Воскресение Антихриста окажется обманом, хитроумным трюком, ловко разыгранным спектаклем. Но живущие на земле действительно поверят в то, что он победил смерть. Оба варианта возможны, но именно второй, на наш взгляд, выглядит наиболее вероятным. По своей природе Антихрист окажется жестоким и одержимым правителем. Его империя изначально уподобится римской, будет разделена на 10 частей, а позже распространится на весь мир. Претендовать он станет на место царя царей и Бога. Правление Антихриста впитает в себя черты правления определенных императоров и царей прошлого и качества существовавших прежде империй. Он завоюет любовь и поклонение мира своим удивительным воскресением. Вот что мы узнали сегодня об Антихристе. А о том, насколько он будет популярен, каково время его всемирного правления, с кем более всего он станет враждовать, и насколько широко распространится его власть. Более подробно мы поговорим в следующий раз. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!